У вас, дорогие братья, любовью Господа нашего Иисуса Христа, сегодня, коротко перед молитвой, я хотел бы порассуждать с вами о прощении. Мы часто говорим о том, что нам нужно просить прощения у друг друга. Особенно мы об этом говорим в день хлебопреломления, в преддверии причастия, соучастия с Господом. У нас, знаете, в православной среде есть вообще особо почитаемый день, так называемое прощенное воскресенье. В этот особый день все набожные люди стараются попросить прощения, ищут прощения. Даже те люди, которые и не посещают церковь, или там посещают ее раз в год, или раз в 10 лет, но тем не менее они стараются выполнить этот некий обряд, попросить прощения. При этом, особо не задумываясь о смысле этого действия, и, как правило, стараются найти тех людей, у которых проще всего попросить прощения, там, созваниваются по телефону, ну, вроде бы обряд надо выполнить, находят людей, у которых проще всего попросить прощения, которым бы казалось и нечего просить прощения, но вроде бы попросили прощения, совершили обряд, и вроде бы как, если даже и Бога нет, то там где-то галочку поставят, вроде бы как зачет выполнен, и мне тоже что-то простится, наверное, там на небесах. Конечно, умение вообще смирять себя и просить прощения, смирять свою гордость – это очень важный аспект, очень важный момент. Но сегодня я хотел, чтобы мы с вами поговорили о другой стороне прощения. О том, что в самом прощении, как мне кажется, гораздо важнее, нежели просить прощения. А как нам самим научиться прощать? О том, что умение прощать обидчика – это одно из, наверное, самых важнейших свойств христианина. К сожалению, так уж устроен этот жестокий мир, что в нас очень часто обижают своими какими-то неправильными поступками, неправильными действиями, порой там необдуманными словами какими-то, наносят нам обиды, наносят нам раны, боль. Чаще всего это происходит, скорее всего, наверное, по какой-то невнимательности или по своей там незрелости люди совершают такие поступки. Кто-то совершает, наносит нам обиды в силу там своего какого-то характера, чересчур эмоционального, как говорится, в состоянии эффекта, производят такие действия. Конечно же, есть категория людей, которые наносят обиды, наносят нам боль, осознанно делают это. Но во всех этих случаях, что бы ни происходило, вы никогда не сможете и повлиять на этих людей, изменить их мышление, заставить их задуматься каким-то образом о содеянном, если вы в сердце своем не простите этих людей. Если вы в сердце своем будете иметь эту горечь и обиду на этих людей, то вы не сможете на них повлиять. В ваших словах, в ваших мыслях, в вашем взоре должна быть любовь. И тогда люди будут прислушиваться. Знаете, удивительно, готовясь к сегодняшней проповеди, я очень удивился, был поражен, что ни в одном из толковых словарей, которые я, по крайней мере, смог найти в интернете, нету такого вообще толкования, что же такое прощение. Даже такая сейчас популярная энциклопедия, как Википедия, которую составляют люди, народ, и там часто можно найти высказывания верующих людей, видно, что люди, знающие Писание, составляют то или иное толкование. Так вот, по поводу прощения, к сожалению, нигде ничего толком не сказано. Есть там прощенное воскресенье, толкование, что такое прощенное воскресенье, а по поводу самого прощения как-то вот упущено. И поэтому я осмелюсь высказать вам свое такое небольшое толкование этого понятия. Вы можете с ним, конечно, согласиться, можете не согласиться, вы можете его добавить от себя или что-то наоборот убавить, может быть, что-то лишнее в этом будет сказано. Но самое главное, что бы мне хотелось, чтобы сегодня каждый из нас задумался о том, а что в моей жизни вообще значит прощение. И могу ли я прощать людей, которые делают мне больно? Итак, прощение означает, что в своем сердце вы не держите зла на того, кто вам причинил обиду, и принимаете сознательное решение не думать о совершенном против вас действии, причинившем вам боль или обиду. Наверное, одним из таких ярчайших примеров в Священном Писании которая очень ярко показывает, как нужно прощать, это случай, наверное, с Иосифом. Да, все вы помните, как он простил своих братьев, которые поступили с ним, ну, в высшей степени по злому, да? Как они жестоко совершили этот поступок, отдав его в рабство, и как он поступил по отношению к ним. Я думаю, что если бы в сердце Иосифа не было любви, если бы он не умел прощать, то, наверное, бы история имела бы совсем другой конец и было бы другое окончание у всей этой истории. Если мы с вами оставляем горечь в своем сердце и при этом как-то пытаемся повлиять на человека, который нам причинил эту боль, причинил эту обиду, мы обречены на крах и на полное поражение, так как мы не сможем с любовью беседовать с этим человеком. Мы не сможем донести саму суть того, что он совершил. Знаете, непрощение своего ребенка лишает нас вообще возможности изменить его. Мы никогда не сможем влиять на него, если в сердце нашем будем держать обиду на какие-то его поступки. Недавно, очень глубоко анализируя свои взаимоотношения со своим старшим сыном, я вот именно на этом себя и поймал. Что какие-то мои внутренние обиды, какие-то, казалось бы, совсем незначительные его поступки, они просто-напросто лишают меня возможности влиять на его дальнейшее воспитание, влиять на его мировоззрение. Потому что в моих уже словах звучит уже какое-то ожесточение. Между нами просто возникает барьер, когда он перестает меня слышать. Потому что нету той любви, которая должна быть. И слава Богу, что Господь в какой-то момент это открыл, и я стал переосмысливать эти отношения. Не простить человека, который нанес вам обиду, это значит перестать обращать внимание на то, что написано в Писании, то, о чем нам говорит Писание. Если к вам вдруг неуважительно отнесся какой-то молодой человек, или ну, кто-то в церкви, или на улице, и вы попытаетесь повлиять на этого человека, призвать его там, к совести или еще к чему-нибудь, но при этом не простив его, то есть вас еще говорит до сих пор там горечь, какая-то обида, то уверяю, что, и вы, наверное, сами знаете, что ваши действия, они просто обречены. В ответ вы услышите или еще большую грубость какую-нибудь, ну или как минимум наткнетесь на гордое молчание, кивание головой, там, да-да, рассказывайте, мы все это уже проходили, но я сам знаю, как мне дальше жить и как мне поступать. Лишь только вот мирный тон и любовь из ваших уст, только это заставит задуматься и переосмыслить свой поступок. Не надо ожидать, что если вы обратитесь с мирным тоном и с любовью к человеку, который только что вам нагрубил, то он тут же упадет на колени и будет просить у вас прощения. Конечно, это глупо, но знайте, что слова, сказанные вами с любовью, они все равно возымеют свое действие. Может быть, внешне в этом как-то не проявится в вашем обидчике, но слово, посеянное вами с любовью, заставит его задуматься. И когда-то это слово посеянное все равно принесет свой плод. 1 Петра 3:9. «Не воздавайте злом на зло или ругательством за ругательство. Напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение». Или Римлянам 12 глава 21 стих. «Не будь побежден злом, но побеждай зло добром». И когда я изучал вопрос прощения, я пришел к выводу, что прощение в первую очередь, это самое важное, что прощение важно не тому, кого прощают, а важно прежде всего для того, кто прощает. И вот почему в качестве такого опорного текста я выбрал Евангелие от Матфея, 18 глава. Евангелие от Матфея, 18 глава, с 21 по 35 стих. Наверное, всем вам известная часть Писания. Слава Богу, что был такой брат, как Петр, который любил задавать очень много вопросов. Если бы, наверное, не его такие частые вопросы, мы бы не получили очень много ответов, которые для нас стали впоследствии назиданием и наставлением. Итак, Евангелие от Матфея, 18 глава, 21-35 стих. «Тогда Петр приступил к нему и сказал: Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? До 7 ли раз? Иисус говорит ему: не говорю тебе до 7 раз, но 70 раз. «Посему Царство Небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими. Когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему 10 тысяч талантов. А как он не имел чем заплатить, то государь его приказал продать его, и жену его, и детей, и все, что он имел, и заплатить. Тогда раб тот пал и, кланяясь ему, говорил: «Государь, потерпи на меня, и все тебе заплачу». Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его и долг простил ему. Раб же тот, выйдя, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему 100 динариев, и, схватив его, душил, говоря: «Отдай мне, что должен». Тогда товарищ его пал к ногам его, умолял его и говорил: «Потерпи на мне, и все отдам тебе». Но тот не захотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга. Товарищи его, видев происшедшее, очень огорчились и, придя, рассказали государю своему все бывшее. Тогда государь его призывает его и говорит: «Злой раб, весь долг, что я простил тебе, весь тот долг я простил тебе, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя?» И, разгневавшись, государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешений его». Очень важным пунктом в этой притче является контраст между долгами. Вот чтобы, кто еще не представлял себе, чтобы вы более ярко представили вот эту разницу между долгом, который был должен первый раб, и вторым рабом. Вот 10 тысяч талантов. Талант – это самая крупная монета, которая существовала в то время. Один талант был равен единице, равной 3000 сикелей. А один сикель – это 12 тысяч динариев. Вот такое соотношение. Один талант – это 12 тысяч динариев. Таким образом, 10 тысяч талантов были равны 30 миллионам сиклей или 120 миллионам динариев. То есть 10 тысяч талантов и 120 миллионов динариев. А раб, которого тот душил, да, должен был всего 100 динариев. Вот 10 тысяч талантов, да, или 120 миллионов динариев. Такая несчислимая цифра. Если еще как бы ярче представить, то сбор налогов там, с 3 иудейских провинций составлял там, примерно сумму в 600 талантов. То есть годовой сбор налогов там, с 3 областей составлял 600 талантов. А этому рабу было прощено имущество в размере 10 тысяч талантов. Это имущество, которое он бы никогда в жизни не заработал. То есть даже став, наверное, государем бы этой страны, он бы все равно не смог бы расплатиться по этим долгам. Поэтому тут так ярко и приводится пример, что прощено настолько много, что даже тяжело себе представить такую цифру, что 10 тысяч талантов. И вот человек, которому только что было прощено несметное состояние, выходит и, не имея прощения в своем сердце для другого, да, начинает душить его ради 100 динариев. Идея притчи заключается в том, что все, что могут сделать с нами люди, не может вообще не идти ни в какое сравнение с тем, что мы сделали нашему Господу. И то, что прощено нам, то, что нам был прощен долг, который мы должны Господу, он значительно превосходит то, что совершает нам порой каких-то совсем мелочных, каких-то обыденных вещах. Суть сказанной Иисусом притчи сводится к 33 стиху. «Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как я помиловал тебя?» Наверное, ничто из того, что когда-нибудь приходится прощать нам, не идет действительно ни в какое сравнение с тем, что нам простил Бог. Нам был прощен грех, который просто невозможно уплатить, потому что грехи людей были причиной смерти Сына Божьего. И мы никогда не сможем возместить этот понесенный Господом ущерб, уплатить ту цену, которая была уплачена ради нашего спасения, ради нашего прощения. Евангелие от Иоанна, 3 глава, 16 стих, говорится о том, насколько Бог далеко пошел в своем прощении, насколько велика и всепрощающая была его любовь к человечеству. «Ибо так Бог возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Ради нашего спасения Бог простил нам все наши грехи и в качестве спасающей жертвы отдал Сына Своего. Теперь давайте зададим каждый себе вопрос. А как далеко я могу пойти в своем прощении? Чем я могу пожертвовать в своем прощении? Своей гордостью, своим тщеславием, своим мнением обо мне в обществе. Что я могу положить на жертвенник при прощении другого человека? И всякий раз, когда вы будете задавать себе этот вопрос, помните о том, что говорит вам Писание. Матфей, 6 глава, 15 стих. «А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших». Мы всегда должны помнить ту огромную цену, которую пришлось уплатить Отцу нашему Небесному для того, чтобы простить нас. И о том, что если мы не будем поступать подобно Господу, Отец наш не простит нам согрешений наших. Конечно, Писание в вопросе толкования прощения не ограничено только этими стихами, которые мы сейчас прочитали. Читая Писание и имея в сердце любовь к ближнему, можно еще найти много библейских обоснований для прощения обижающих вас. Но еще раз хочу подчеркнуть, что самая важная причина, почему нам нужно прощать, это потому, что нам уже прощено много. И сейчас перед молитвой я хотел бы призвать всех вас вспомнить все то, что вас еще держит, что сковывает ваше взаимопонимание в семье, на работе, что лишает вас взаимопонимания с вашими детьми, что мешает вашему служению, возможно, в церкви. Все то, что мешает вам расти как христианам. И вспомните все то, что сделал ради вас Христос. И отпустите все, что держит вас ради жертвы Иисуса Христа. Не уподобляясь миру сему, ждущему прощенного воскресения для совершения обряда прощения. А каждый день и на всяком месте поступайте так, к чему призвал нас апостол Павел в своем послании к Ефесянам, 4 глава, 32 стих. «Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил всех вас». Аминь.